Здравствуйте, сегодня четверг, 25 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина будет требовать международного расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил Владимир Зеленский. Бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Гиркин приговорен к 4 годам колонии по обвинению в призывах к экстремизму. Признанная виновной в убийстве так называемого военкора татарского Дарья Трепова к 27 годам заключения. Итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Также сегодня.
Самое справедливое решение этой проблемы – это прекращение уголовного преследования Алсу. Ее должны выпустить из России, чтобы она вернулась в своей семье и снова смогла обнять своих детей. Сейчас приходят от нее письма, по-прежнему Алсу человек позитивный, но даже от нее иногда приходит тревожная информация.
Ровно 100 дней назад в Казани была арестована редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева. В связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января, который предположительно перевозил украинских военнопленных, Служба безопасности Украины возбудила сегодня уголовное дело по статье о нарушении правил и обычаев ведения войны. Согласно заявлению Главного управления разведки Украины, безопасность украинских военнопленных должна была обеспечить именно российская сторона. В сообщении говорится, что, цитата, «украинская сторона она не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. Главное управление разведки Украины утверждает также, что украинская сторона не была уведомлена о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» достоверного подтверждения информации о том, что в разбившемся Ил-76 действительно находились украинские военнопленные, нет. А вот что сказал сегодня в интервью украинской службе «Радио Свобода» представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
Нам известно, что на борту самолета должны были находиться несколько вип-персон, представители военно-политического руководства государства-агрессора. Однако в последний момент ФСБ фактически заставило их покинуть борт и передвигаться другими видами транспорта. Также известно, что спасатели МЧС, прибывшие на место падения, были выгнаны сотрудниками ФСБ и военными, и им не дали возможность оставить протокол осмотра этого места и его локализации. Эти и другие факты указывают на возможность умышленных действий государства-агрессора.
Это был представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Юсов отметил также, что информация о том, что российские вип-персоны могли лететь этим рейсом, попала в руки украинской разведки уже после крушения самолета. Подтверждения слов Юсова и из других источников у русской службы «Радио Свобода» нет. Журналисты проекта «Схемы» украинской службы «Радио Свобода» установили имена 6 членов экипажа, разбившегося в Белгородской области Ил-76. Гибель по меньшей мере 3 из них подтвердили их родственники. На странице в социальных сетях еще одного члена экипажа появились записи с выражением соболезнований по поводу его гибели. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое видеообращение в связи с крушением Ил-86 в Белгородской области приблизительно через 12 часов после катастрофы. Он подчеркнул, что Киев будет требовать международного расследования ее причин.
700-й день этой войны был очень тяжелым днем. Первое. Я вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка. Они доложили о ситуации с самолетом и с обменом. Очевидно, что русские играют жизнями украинских пленных, чувствами их родственников и эмоциями нашего общества. Все очевидные факты должны быть установлены, насколько это возможно, учитывая, что самолет разбился на территории России, вне нашего контроля. Факты сейчас ключевое слово. Я заслушал доклад главкома и генерального штаба о применении ВВС. Главное разведывательное управление выясняет судьбу всех пленных. пленных. Служба безопасности Украины выясняет все обстоятельства. Я поручил министру иностранных дел Украины предоставить нашим партнерам имеющуюся у Украины информацию. Наше государство будет настаивать на международном расследовании.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского. Согласно версии российской стороны, Ил-76, упавший приблизительно в 45 километрах от границы России с Украиной, был сбит ракетой, выпущенной ВСУ. Как указывают военные эксперты, на вооружении Украины есть комплексы противовоздушной обороны, в частности С-300 и Патриот американского производства, способные поражать воздушные цели на таком расстоянии. Почему российские средства ПВО не защитили самолет, представители России не объясняют. В то же время эксперты признают, что ракеты, выпущенные, к примеру, системой Патриот, сбить очень трудно. Сегодня были обнаружены бортовые самописцы с разбившегося самолета. Самолеты типа Ил-76 в зависимости от модификации способны брать на борт от 140 до более чем 200 человек. Если верить председателю Думского комитета по обороне Андрею Картополову, вслед за потерпевшим крушение лайнером следовал еще один такой же самолет, в котором были еще 80 украинских военнопленных. После катастрофы этот самолет немедленно развернулся. Опять же, согласно официальной российской версии, в разбившемся самолете на 65 украинских пленных, которых собирались обменять, были всего трое сопровождающих. Бывший военнопленный Максим Колесников, который вернулся домой после плена в октябре 2022 года, рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время», что украинские пленные содержатся в очень жестких условиях, и приведенный российской стороной факт выглядит очень странно.
Украинских військовополонених росіяни тримають в себе.
Украинских военнопленных россияне держат у себя так, как они держат преступников на особом режиме. То есть это очень строгие ограничения, очень строгое содержание. Всегда, когда пленные выходят из камеры, их сопровождает большое количество людей. Например, когда одного пленного ведут на допрос, то его сопровождают как минимум 3 человека и собака. То есть один из трех – это кинолог. Когда нашу камеру обыскивали, нас выводили. И когда нас в коридоре было 14 человек, их было 7-8 человек с кинологом. Представить себе ситуацию, когда в самолете 65 пленных и всего трое сопровождающих, невозможно. Потому что в большом самолете сидят много людей. Да, у них связаны руки, но ноги свободны. Представить себе, что 3 человека могут за всеми проследить, невозможно. Использовать огнестрельное оружие тоже невозможно. Самолет может упасть и погибнут все. Поэтому с нами летело где-то 20 человек. В общем, их было много.
Это был бывший украинский военнопленный Максим Колесников. А вот что о том, как проводится обмен пленными, в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Юлии Масловой рассказал защитник Мариуполя Владимир Татаренко. Он был взят в плен в мае 2022 года и обменен в октябре.
Этапирование у нас было в несколько этапов. День, когда должен был быть обмен, были какие-то проблемы, ну, это с их слов, с аэродромом. На следующий день, да, нас утром опять автозаками довезли на аэродром. Мы сидели в машине, уже были слышны работы двигателей самолета. Мы понимали, что будет самолет. Нас часа через 3-4 где-то посадили в самолет. В самолете было слышно, что большое количество людей находится, военнопленных наших. И очень такое большое количество охраны. Это какой-то там или СОБР, или какой-то спецотдел у них там по сопровождению. Ну, большое количество людей, и там же дальше продолжали избиение там, палками, электрошоками.
То есть это условно не 3-5 человек сопровождающих на десятки пленных?
Нет, нет. Это гораздо больше количество людей было, и было слышно по их голосам, они постоянно ходили, ну, и били, и кричали, поэтому там больше, гораздо больше количество людей сопровождает.
Говорил бывший украинский военнопленный Владимир Татаренко, с ним беседовала Юлия Маслова. При этом побывавшая в российском плену правозащитница Людмила Гусейнова рассказывает, что когда обменивали ее и других женщин, сопровождающих с российской стороны было совсем немного. Но в тот раз обменивали исключительно женщин. Это очень важно подчеркнуть. Вы слушаете «Время свободы». Игорь Гиркин, бывший министр обороны так называемой Донецкой Народной Республики, бывший сотрудник российских спецслужб, сегодня получил 4 года колонии по обвинению в призывах к экстремизму по приговору Московского городского суда. Слушания проходили в закрытом режиме. Гиркин, выступая с радикально антиукраинских позиций, в течение долгого времени критиковал российские власти, причем включая президента Владимира Путина, за ход войны в Украине. Вот пример такой критики.
Зачем президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков за несколько дней? Ему приносят данные, он не понимает, что говорит? Скажите, а с чего он должен понимать это? Он в армии даже солдатом не служил. Никогда. Вы почитайте его биографию. Дело не в том, что он носит погоны такие же, как, условно говоря, я когда-то носил. И он носил такие же погоны. Он спецслужбист. Вся надежда наших кремлевских старцев, жителей планеты розовых пони, на договорняк. Более того, они сами себя, видимо, убедили, что он просто неизбежен. Вот только враг этого убеждения не разделяет.
Это было одно из заявлений бывшего министра обороны, так называемой ДНР, Игоря Гиркина. Гиркин содержится под стражей с июля прошлого года. На вопрос судьи, понятен ли ему приговор, Гиркин ответил: «Служу Отечеству». У здания суда собралась толпа его сторонников, и вот что в интервью изданию «Сота» сказал один из них.
Стыдно жить в этой стране, когда такое происходит. Говорят, знаете, им стыдно, что я русский. Нет, мне не стыдно, что я русский, но с этой властью жить стыдно. И вот и сейчас это день, позорный день. И это праздник сейчас на Украине. Мы идем в подарок за подарком делать. Лучшие люди сидят.
Это был один из сторонников Игоря Гиркина, собравшихся сегодня у здания суда, где Гиркину выносился приговор. Сразу после того, как приговор был объявлен, несколько человек, державших плакаты с требованием освободить Гиркина, были задержаны. Ну и добавлю, что Игорь Гиркин официально признан военным преступником и заочно приговорен судом в Нидерландах к пожизненному заключению за причастность к крушению Боинга малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года. В этой катастрофе погибли 298 человек. И сегодня же в Петербурге Дарья Трепова, признанная виновной в убийстве в апреле прошлого года так называемого военкора Владлена Татарского, была приговорена к 27 годам колонии. По гражданским искам пострадавших Трепова должна будет выплатить приблизительно 16,5 миллионов рублей. Ну и для сравнения, в феврале прошлого года участницы ростовской женской банды, на счету которой 16 убийств, 4 покушения на убийство, 8 разбоев, 60 краж и случаи незаконного оборота оружия были приговорены к 24 и 25 годам лишения свободы.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Информационное агентство Reuters сообщило вчера о том, что Израиль и палестинская радикальная группировка «Хамас» близки к соглашению об установлении режима прекращения огня на 30 суток, условиями соблюдения которого будут обмен находящихся в руках хамасовцев израильских заложников на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля, а также доставка дополнительной гуманитарной помощи для мирных жителей Газы. Накануне ситуация в секторе Газа обсуждалась на уровне министров иностранных дел в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Желающих выступить на этом заседании было несколько десятков. Оно продлилось более 6 часов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш вновь обратил внимание международного сообщества на тяжелейшее положение мирных жителей в Газе.
Последние 100 дней стали душераздирающими и катастрофическими для гражданского населения, для палестинцев в секторе Газа. Более 25 тысяч человек, в основном женщины и дети, по сообщениям, были убиты в результате военных операций, проводимых израильскими вооруженными силами. Более 60 тысяч человек ранены. В результате интенсификации военных операций в Хан-Юнисе погибло много мирных жителей. Всему населению Газы грозит уничтожение. Причем стремительность и масштабы этой угрозы не знают себе равных в новейшей истории. Ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа.
Это был генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, министр иностранных дел палестинской автономии Рияд Аль-Малики в своем заявлении потребовал немедленного прекращения военной операции в Газе и фактически обвинил Израиль в геноциде палестинского населения.
Они не видят в нас людей, не видят нас как фактическую и политическую реальность, с которой нужно сосуществовать. Они видят нас как демографическую угрозу, от которой нужно избавиться посредством убийства, вытеснения и подчинения. Вот какой выбор они нам предлагают – геноцид, этническая чистка или апартеид. Я знаю, многих здесь коробят эти слова, но это та реальность, в которой мы живем.
В заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке принимал участие министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдалахиян, который тоже обвинил Израиль в геноциде палестинцев, совершаемом, как он утверждал, под покровительством Соединенных Штатов.
Соединенные Штаты являются практическим союзником израильского режима и его преступлений и препятствуют действиям Совета Безопасности в выполнении его основополагающей обязанности остановить геноцид и достичь прекращения огня в секторе Газа.
Заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Абдалахияна. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, в свою очередь, выразил крайнее возмущение присутствием на заседании Совета Безопасности министра из Ирана, государства, отказывающего Израилю в самом праве на существование и спонсирующего и снабжающего оружием, совершившую террористическое нападение на Израиль 7 октября прошлого года, группировку «Хамас», а также другие радикальные исламистские группировки, воюющие против Израиля. Напомню, что «Хамас» признан в Соединенных Штатах и многих странах Европы террористической организацией. Гилад Эрдан также указал на то, к чему может привести немедленное прекращение огня в Газе в нынешних условиях.
Шокирует то, что многие здесь, в Совете Безопасности, выступают за перманентное прекращение огня, не задумываясь о последствиях. Как вы думаете, что произойдет, если наступит перемирие? Я вам скажу, что произойдет. Хамас останется у власти, перегруппируется и заново вооружится. И вскоре израильтяне подвергнутся новой попытке Холокоста. Это то, чего вы хотите?
Заявление постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана. Эрдан также раскритиковал Россию за закупки оружия у Ирана, используемого в ходе войны в Украине. Ну а прибывший в Нью-Йорк на заседание Совбеза глава МИД России Сергей Лавров привычно обвинил страны Запада в блокировании российского проекта заявления председателя Совета Безопасности с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.
Накануне нашего заседания мы предприняли еще одну попытку добиться солидарной реакции Совета на происходящее и предложили проект заявления председателя с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. Однако США и их союзники этот документ тоже заблокировали, подтвердив, по сути дела, что сохранение жизни мирных палестинцев в их приоритеты не входит. Гуманитарные последствия такой политики ужасны.
Это был Сергей Лавров. В ответ на это заявление заместитель госсекретаря США Узра Зея указала российскому министру на тот факт, что Москва до сих пор отказывается осудить варварское нападение Хамас на Израиль 7 октября прошлого года. При этом, подчеркнула Узра Зея, главным принципом американской дипломатии в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке является мирное сосуществование двух государств – израильского и палестинского.
Главная составляющая американской дипломатии – это поиск путей создания палестинского государства и нормализация отношений и интеграции между Израилем и другими странами региона, представителей многих из которых сегодня принимают участие в настоящих прениях. Наша цель – это будущее, в котором Газа больше никогда не будет использоваться как плацдарм терроризма. Это будущее, в котором у палестинцев есть собственное государство, безопасность Израиля обеспечена и израильтяне и арабы живут в мире. Мы глубоко сожалеем, что Россия проигнорировала призывы нескольких членов Совета Безопасности к осуждению Хамас и его терактов 7 октября, которое было включено в проект заявления председателя и распространено в конце прошлой недели. Поразительно, что Совбез до сих пор не осудил Хамас и его чудовищные теракты, в результате которых были убиты более 1200 человек из 30 стран мира.
Заявление заместителя госсекретаря США Узры Зеи на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации на Ближнем Востоке. Вы слушаете «Время свободы». Приговоренный к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене российский оппозиционный политик Владимир Карамурза сегодня смог коротко пообщаться со своими сторонниками по видеосвязи из колонии в Омской области. В Замоскворецком суде Москвы должно было состояться заседание по иску Карамурзы к Следственному комитету по поводу бездействия СК при расследовании дела об отравлении Карамурзы. Заседание пришлось перенести, так как следователи так и не предоставили в суд материалы дела, а сегодня на заседание даже не явился прокурор. Карамурза успел перекинуться по видеосвязи с собравшимися в зале суда парой фраз, выразив радость по поводу очередей из желающих поставить подписи в поддержку кандидатуры Бориса Надеждина на выборах президента и сказав, что чувствует себя в целом хорошо. Он выглядел бодрым и веселым. А вот что сказала журналистам адвокат Владимира Карамурзы Мария Эйсмонт.
Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы жалобу рассмотрели по существу, хотя с нашей точки зрения уже сегодня можно было вынести решение, если прокурор пришел, вынести решение в нашу пользу, потому что то, что происходит, вот это вот бесконечный перенос и непредоставление документов, это и есть то самое бездействие, которое мы обжалуем. Это лучшее доказательство правоты нашей позиции. Поэтому, в общем-то, мы с Володей считаем, что все доказано, и можно было бы вносить решение. Но вы сами видели, что мы перенеслись. Теперь следующее заседание будет 6-го. Представят ли что-то к 6-му, мы не знаем. Опять же, остается риск, что и к 6-му тоже никто не придет, ничего не представит. У него боевой настрой. Это очень идейный, очень сильный человек, который стоически переносит все тяготы его одиночного содержания. Единственное, что его расстраивает, может быть, я сейчас это скажу специально для прессы, чтобы это дошло до многих людей, его немножко расстраивает то, что многие люди пишут: «Мы тебе написали, а ты нам не ответил». Я просто хочу еще раз, чтобы все понимали, что человек сидит в одиночной камере, где ему на полтора часа в день приносят ручку и бумажку, и все письма, и все материалы всех дел, и на все это полтора часа в день. Остальное время у него ручки и бумажки нет. Когда кто-то пишет ему, что «как же так, я уже пишу тебе второе письмо, или там, а ты мне еще не ответил», то Володя, как человек очень тонкий и трепетный, и порядочный, он начинает переживать и испытывать чувство вины.
Это была адвокат российского оппозиционного политика Владимира Карамурзы Мария Эйсмонт. Думаю, стоит обратить внимание на ее слова. И последняя сегодня тема. Ровно 100 дней назад журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева была взята под стражу в Казани, куда приехала, чтобы навестить болеющую маму. Сейчас идет следствие по двум возбужденным против нее уголовным делам. По обвинению в отказе добровольно зарегистрироваться в качестве иностранного агента, это первое такого рода дело в России, и в распространении так называемых фейков о российской армии за то, что Алсу Курмашева редактировала книгу, собравшую высказывания противников войны России против Украины. Исполняющий обязанности президента корпорации «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус сделал новое заявление, подчеркнув, что, цитата, «даже один день несправедливого пребывания за решеткой – это трагедия, но гражданка США, незаконно удерживаемая в российской тюрьме в течение 100 дней – это просто возмутительно». Алсу – жена, мать и любимая сотрудница нашей организации. Россия должна немедленно и безоговорочно ее освободить. Мы надеемся, что Государственный департамент США признает Алсу несправедливо задержанной в кратчайшие сроки, отметил Стивен Капус. По случаю вот этой печальной вехи в 100 дней пребывания Алсу под арестом, десятки ее коллег и близкие приняли участие в записи видео, произнося «Освободите Алсу» на 38 языках, включая 27 языков, на которых медиакорпорация «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» вещает для своей аудитории. Ну а мой собеседник, муж Алсу Курмашевой, журналист Павел Буторин. Павел, уже прошли 100 дней. Я понимаю, какое-то тяжелое время для Алсу и для вас, для вашей семьи. Что изменилось за последние дни, вот с тех пор, как мы с вами беседовали последний раз? Какова ситуация? Как вы думаете, все это может разрешиться? Как это должно разрешиться?
Самое справедливое решение этой проблемы – это прекращение уголовного преследования Алсу. Ее должны выпустить из России, чтобы она вернулась в своей семье и снова смогла обнять своих детей. Сейчас приходят от нее письма по-прежнему. Алсу – человек позитивный, но даже от нее иногда приходит тревожная информация. Например, в изоляторе заключенный с простудой не дают лекарства, даже самые элементарные. Если болит горло, предлагают полоскать его соленой водой. Все это недопустимо. Мы очень скучаем по Алсу, нам ее очень не хватает. Мы знаем, что Алсу не преступница. Спустя 32 года после распада Советского Союза ее держат за решеткой за книжку. За книжку, которую она даже не написала, а отредактировала. Это совершенно неприемлемо. Ее должны отпустить и вернуть своей семье.
Американские власти, какие усилия они предпринимают ради освобождения Алсу? Что сделано за последнее время?
Я бы хотел больше видеть действия и заявлений со стороны американской администрации. Мы общаемся с Госдепартаментом США. Я надеюсь, что вскоре американские власти объявят Алсу неправомерно задержанной. Она является гражданкой США. И как гражданка США, она имеет определенные права, которые должны быть соблюдены.
Скажите, а консульские работники посещали ее в следственном изоляторе?
Нет. Алсу является гражданкой США, у которой есть и российский паспорт. Тем не менее, российские власти отказали уже в нескольких требованиях американского посольства о встрече с Алсу.
И еще один вопрос. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, как можно писать Алсу письма и открытки?
С Алсу можно общаться через платную систему «Зона Телеком». Письма проходят через цензуру, то есть власти читают все, что пишет ей и что пишет она. Иногда что-то не пропускают. Но я еще знаю, что доходят до нее и открытки, открытые открытки не в конверте. Чуть-чуть дольше это длится, но тем не менее эти открытки до нее доходят.
А по какому адресу их можно посылать?
Письма и открытки можно посылать по адресу индекс 420-030, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Большая, дом 98, СИЗО 2, УФСИН по Республике Татарстан, Курмашевой, Алсу Хамидовне, год рождения 1 сентября 76.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».